Он смотрел назад на тропинку, туда, где под плотным и желто-зеленым навесом ветвей мелькала, удаляясь, оранжевая накидка Риты.
— А ну-ка, пустите меня, — сказал Квентин Перецу, — я с ним сейчас поговорю.
— Ты куда? — забормотал Стоян. — Квентин, ты опомнись!
— Нет, чего там опомнись? Я уже давно вижу, чего он добивается.
— Слушай, ну не будь ребенком, ну прекрати, ну опомнись!
— Пусти, говорят тебе, пусти руку!
Они шумно возились рядом с Перецем, толкая его с двух сторон. Стоян крепко держал Квентина за рукав и за полу куртки, а Квентин, ставший вдруг красным и потным, не сводя глаз с тузика, одной рукой отпихивал Стояна, а другой рукой изо всей силы сгибал Переца пополам, стараясь через него перешагнуть. Он двигался рывками и с каждым рывком все больше вылезал из куртки. Перец улучил момент и вывалился из вездехода. Тузик все смотрел вслед Рите, рот у него был полуоткрыт, глаза масляные, ласковые.
— И чего она в брюках ходит? — сказал он Перецу.
— Манера теперь у них появилась — в брюках ходить.
— Не защищай его! — заорал в машине Квентин. — Никакой он ни половой неврастенник, а просто мерзавец. Пусти, а то я и тебе дам!
— Вот раньше были такие юбки, — сказал Тузик мечтательно. — Кусок материи обернет вокруг себя и застегнет булавкой. А я, значит, возьму и расстегну.
Если бы это было в парке, если бы это было в гостинице или в библиотеке или в актовом зале, это и бывало и в парке, и в библиотеке, и даже в актовом зале во время доклада Кима, что необходимо знать каждому работнику управления о методах математической статистики, а теперь лес видел все это и слышал все это, похотливое сальце, облившие Тузикова глаза, багровую физиономию Квентина, мотающуюся в дверях вездехода, какую-то тупую бычью и мучительное бормотание Стояна, что-то о работе, об ответственности и о глупости, и треск отлетающих пуговиц о ветровое стекло. И неизвестно, что думал обо всем этом, ужасался ли, насмехался ли, или брезгливо морщился.
«Анна!» — сказал Тузик с наслаждением,
и Перец ударил его. Ударил, кажется, по скуле с хрустом и вывихнул себе палец. Все сейчас же замолчали. Тузик взялся за скулу и с большим удивлением посмотрел на Переца.
«Нельзя так!» — сказал Перец твердо. «Нельзя это здесь! Нельзя!»
«Так я и не возражаю!» — сказал Тузик, пожимая плечами. «Я ведь только к тому, что мне здесь делать больше нечего. Мотоцикла-то нет, сами видите. Что же мне теперь здесь делать?»
Квентин громко осведомился.
«По морде?»
«Ну да», — с досадой сказал Тузик. «По скуле попал, по самой косточке. Хорошо, что не в глаз.
Нет, в самом деле по морде?»
«Да», — сказал Перец твердо. «Потому что здесь так нельзя».
«Тогда поехали»,
— сказал Квентин, откидываясь на сиденье. — Туз, — сказал Стоян, — полезай в машину. Если завязнем, будешь помогать выталкивать.
— У меня брюки новые, — возразил Тузик. — Давайте я лучше за баранку сяду.
Ему не ответили, и он полез на заднее сиденье и сел рядом с подвинувшимся Квентином. Перец сел рядом со Стояном, и они поехали. Щенки ушли уже довольно далеко, но Стоян, двигаясь с большой аккуратностью правыми колесами по тропинке, а левыми по пышному мху, догнал их и медленно пополз следом, осторожно регулируя скорость сцеплением.
— Сцепление сожжете, — сказал Тузик.
А потом обратился к Квентину и принялся ему объяснять, что он вообще-то ничего плохого в виду не имел, что мотоцикла у него все равно уже не было, а мужчина — это мужчина, и если у него все нормально, то он мужчина и останется, лес там вокруг или еще что-нибудь, это безразлично.
— Тебе по морде уже дали?
— спрашивал Квентин.
— Нет, ты мне скажи, только не соври, дали тебе уже по морде или нет? — спрашивал он время от времени, прерывая Тузика.
— Нет, — отвечал Тузик, — нет, ты подожди, ты меня выслушай сначала. —